способ, каким, как мне кажется, времени не следовало бы входить в теоретическое философское мышление, можно проиллюстрировать на примере философии, связавшей себя с идеей эволюции. Ее представители – Ницше, прагматизм, Бергсон. Прагматизм – философское учение, основные идеи которого высказал Пирс 1839-1914 годы. Оно стало популярным благодаря работам Джеймса Дьюи и других американских философов. Прагматизм предлагает рассматривать все понятия, в том числе моральные и религиозные, с точки зрения их практических следствий, полезности для человеческого поведения. Опираясь на факт развития жизни, от низших ее форм до человека, эта философия усматривает в прогрессе фундаментальный закон Вселенной. Тем самым различие между раньше и позже проникает в саму цитадель созерцательного взгляда. С предлагаемой эволюционистами картиной прошлой и будущей истории мира, имеющей предположительный характер, у меня нет желания спорить, но думаю, что в опьянении, вызванном быстрым успехом, было забыто многое из того, что требуется для истинного понимания Вселенной. Что-то от эллинизма, что-то также и от восточной резиньяции должно соединиться с торопливостью западного самоутверждения для того, чтобы эта философия избавилась от юношеского пыла и достигла мудрости зрелого мужа. Хотя она и апеллирует к науке, действительно научная философия, я полагаю, это что-то более напряженное и отстраненное, обращающееся к менее заземленным надеждам и требующее более суровой дисциплины. Происхождение видов Дарвина убедило мир, что видовые различия животных и растений не являются жесткими и неизменными. Учение о естественных видах хранилось и защищалось аристотелевской традицией и своей необходимостью для ортодоксальной догмы. Однако, несмотря на то, что позволяло проводить простую и ясную классификацию, оно было однажды и навсегда отвергнуто биологией. Было показано, что различие между человеком и низшими животными, которое человеческому разумению кажется неимоверно большим, есть достижение постепенное, предполагающее существование промежуточных существ, которых нельзя без колебаний ни включить в человеческую семью, ни исключить из нее. Лаплас показал к тому времени, что Солнце и планеты, по всей вероятности, возникли из первоначальной более или менее недифференцированной туманности. Таким образом, старые, жестко закрепленные границы стали колебаться и потеряли ясность, а все бывшие ранее четкими контуры оказались размытыми, вещи и виды потеряли свои пределы, и ни о чем нельзя уже было сказать, где что начинается и где кончается. Лаплас, Пьер Симон, 1749-1827 годы, французский астроном и математик, создатель теории вероятности, автор знаменитой космогонической гипотезы, изложенной в труде «Изложение системы мира», тома 1-2, 1796 год. Но если человеческое тщеславие и пошатнулось на мгновение, узнав о родстве с обезьяной, то вскоре нашло способ восстановить себя в собственных глазах с помощью философии эволюции. Путь от амебы к человеку казался философам очевидным прогрессом, хотя неизвестно, согласилась бы с этим мнением амеба или нет. Поэтому те изменения, которые произошли в прошлом и считались правдоподобными с точки зрения науки, были с радостью восприняты как способствующие пониманию закона развития, в направлении вселенского блага, эволюции или развертывания идеи, постепенно воплощающей себя в действительном. Но такой взгляд, хотя он удовлетворял Спенсера и тех, кого мы называем эволюционистами гегельянского толка, более искренние сторонники развития считали неадекватным. Для них идеал, к которому мир постоянно приближается, слишком мертв и статичен, чтобы можно было в него уверовать. Спенсер, Герберт, 1820-1903 годы. Английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века. Изменяться и развиваться в ходе эволюции должно не только стремление, но и идеал. Должна быть не раз и навсегда установленная цель, а постоянное формирование новых потребностей тем импульсом, который есть жизнь, и который только и придает единство всему процессу. В этой философии жизнь — непрерывный поток, в котором все разделения искусственны и нереальны. Отдельные вещи, начало и концы, просто удобные фикции, существует лишь спокойный, ничем не нарушаемый переход. Мнения сегодняшнего дня могут считаться истинными сегодня, если помогают нам плыть в потоке. Но завтра они станут ложными и должны быть заменены новыми, отвечающими новой ситуации. Все наше мышление состоит из удобных фикций, воображаемых сгущений потока. Реальность протекает независимо от всех наших фикций и может лишь переживаться, но не постигаться в мышлении. Каким-то образом нам дают понять, хотя и не утверждают этого открыто, что будущее, которое непредсказуемое, будет лучше, чем прошлое или настоящее. Из читателя делают ожидающего конфету ребенка, которому сказали открыть рот и закрыть глаза. Логика, математика, физика не существуют для этой философии, потому что слишком статичны. Подлинно реален импульс и движение к цели, которая, подобно радуге, отступает по мере нашего к ней приближения, и каждое место, когда мы его достигаем, становится иным, чем казалось на расстоянии. Я не собираюсь подробно разбирать эту философию. Хочу только сказать, что мотивы и интересы, которые ее вдохновляют, столь исключительно практические, а проблемы, которые она решает, столь специальны, что она вряд ли касается хотя бы одного из вопросов, образующих, на мой взгляд, подлинную философию. Преимущественный интерес эволюционизм проявляет к вопросу о человеческой судьбе или, по крайней мере, о судьбе жизни. Его больше интересует мораль и счастье, чем знание как таковое. Нужно признать, что это может быть сказано и о многих других философиях. Желание обладать того рода знанием, которое дает философия, встречается редко. Но если философия хочет достигнуть истины, необходимо прежде всего, чтобы философы обрели незаинтересованное интеллектуальное любопытство, характеризующее настоящего ученого. Знание о будущем, относящиеся к тому роду знания, которое нам следует искать, если мы желаем знать человеческую судьбу, в определенных узких границах возможно. Трудно сказать, насколько раздвинет эти границы прогресс науки, но очевидно, что любое суждение о будущем принадлежит по своему предмету какой-то частной науке и устанавливается, если это вообще возможно, лишь с помощью методов этой науки. Философия не некий кратчайший путь к тем же результатам. Если она желает быть подлинным исследованием, то должна определить собственный предмет и стремиться к результатам, которые другие науки не могут ни доказать, ни опровергнуть. Эволюционизм опираясь на прогресс, означающий изменения от худшего к лучшему, позволяет времени стать тираном, вместо того, чтобы сделать его своим слугой. Из-за этого эволюционизм теряет беспристрастность созерцания, являющуюся источником всего лучшего в философском мышлении и переживании. Метафизики, как мы видели, часто полностью отрицали реальность времени. Я не желаю этого делать, но я хотел бы сохранить умственное расположение, которое питало это отрицание. Подход, который мысленно рассматривает прошлое, как имеющее ту же реальность, что и настоящее, и столь же значимое, как будущее. Поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому эффекту. Все равно, будет ли это идея вещи будущей, или прошедший, или же настоящий, говорит Спиноза. Именно этого представления вещей по внушению разума не хватает философии, которая основана на идее эволюции. Четвертое. Добро и зло. Согласно мистицизму, все зло иллюзорно. Иногда это утверждается и в отношении добра. Однако чаще говорится, что вся реальность есть добро. И то, и другое мы можем найти у Гераклита. Добро и зло — суть одно, говорит он. И еще. У Бога все прекрасно, хорошо и справедливо. Люди же считают одно справедливым, другое — несправедливым. Похожей позиции придерживается и Спиноза, который, однако, употребляет слово «совершенство», когда говорит о добре, не являющемся только человеческим. «Под реальностью и совершенством я разумею одно и то же», — говорит он. Но в другом месте мы находим определение «под добром я понимаю то, что, как мы, наверное, знаем, для нас полезно». Таким образом, совершенство принадлежит реальности в ее собственной природе, а добро соотносительно с нами и нашими нуждами и исчезает под беспристрастным взором. Подобное развлечение, я думаю, необходимо для понимания этической позиции мистицизма. Имеется низший земной род добра и зла, который делит мир явления на то, что кажется враждующими частями. Но существует еще и высший, мистический род добра, который принадлежит реальности и которому не противостоит никакой соответствующий род зла. Трудно дать логически приемлемое объяснение этой позиции, не признав, что добро и зло субъективны, что добро просто то, к чему у нас одно чувство, а зло — то, к чему у нас другое чувство. В деятельной жизни, где мы должны осуществлять выбор и предпочитать из двух возможных действий одно, различать добро и зло, или, по крайней мере, лучшее и худшее, необходимо. Но это развлечение, как все принадлежащее действию, входит в то, что мистицизм считает миром иллюзии, хотя бы только потому, что оно внутренне связано со временем. В нашей созерцательной жизни, где действия не обязательны, можно быть беспристрастным и преодолевать этический дуализм, которого требует действия. До тех пор, пока мы остаемся беспристрастными, мы можем спокойно говорить, что добро и зло, присущие действию, суть иллюзии. Но когда, что обязательно должно произойти, если у нас мистическое видение, мы обнаруживаем, что весь мир достоин любви и поклонения, когда мы видим, что земля и все простые вещи облачены в небесный свет, Мы говорим, что есть более высокое благо, чем благо действия, и что это высшее благо принадлежит всему миру, каков он есть в реальности. Этим можно объяснить и оправдать двойственную позицию и очевидные колебания мистицизма. Возможность этой всеобщей любви и радости во всем, что существует, в высшей степени значима для поведения и счастья в жизни. Она придает неизмеримую ценность мистической эмоции, независимо от того, какие представления затем над ней выстраивают. Но если мы не хотим обманываться, необходимо ясно понять, что именно открывает мистическая эмоция. Она открывает возможности человеческой природы, возможности более достойной, счастливой, свободной жизни, недостижимой никаким другим способом, но она ничего не открывает в мире вне человека или в природе Вселенной в целом. Добро и зло, и даже высшее благо, которое мистицизм находит везде, суть отражения наших собственных эмоций в других вещах, а не субстанция вещей, как они есть сами по себе. И поэтому беспристрастное созерцание, освобожденное от поглощенности собою, не станет судить, хороши вещи или плохи, хотя с радостью присоединится к тому чувству всеобщей любви, которое заставляет мистика говорить, что весь мир добр. Философия эволюции связана через понятие прогресса с этическим дуализмом худшего и лучшего, и потому ей недоступен не только тот взгляд, который совершенно не замечает добра и зла. Она лишена и мистической веры во всеобщую благодать. Таким образом, развлечение добра и зла становится, подобно времени, тираном в этой философии и навязывает мышлению беспокойную избирательность действия. И все же добро и зло, как и время, суть не общая и фундаментальная в мире мышления, но лишь последнее и высокоспециализированное понятие интеллектуальной иерархии. Хотя, как мы видели, мистицизм можно интерпретировать так, чтобы он был совместим со взглядом, согласно которому добро и зло не являются интеллектуально фундаментальными, следует признать, что здесь мы расходимся с большинством великих философов и религиозных учителей прошлого. Я убежден, однако, что устранение этических соображений из философии необходимо как с научной точки зрения, так и, хотя это звучит парадоксально, с точки зрения интересов этики. Оба утверждения следует кратко обосновать. Надежда на удовлетворение нашей по-человечески понятной слабости, доказать, что мир обладает той или иной этической характеристикой, не относится, по-моему, к числу тех, которые научная философия способна хоть как-то оправдать. Различие мира доброго и мира злого является различием в отдельных характеристиках вещей, существующих в этих мирах. Это различие недостаточно абстрактно, чтобы сделаться предметом философского рассмотрения. Любовь и ненависть, к примеру, этические противоположности, но для философии это весьма похожие друг на друга отношения к объектам. Общая форма и структура данных отношений, которые конституируют ментальные феномены, является проблемой для философии. Но различие между любовью и ненавистью не есть различие в форме или структуре, и потому принадлежит не философии, а частной науке, психологии. Таким образом, этические интересы, часто вдохновлявшие философов, должны отойти на задний план. Какой-то этический интерес может, конечно, вдохновлять все исследование в целом, но ни один не должен касаться деталей или результатов, которые мы желаем получить. Если такая точка зрения вначале покажется неутешительной, мы должны вспомнить, что перемены подобного рода были признаны необходимыми во всех науках. От физика или химика не требуют сегодня доказательств этической значимости ионов и атомов. Биолог не должен доказывать полезность растений и животных. В донаучной эпохе было иначе. Астрономия, например, изучалась потому, что люди верили в астрологию. Считалось, что движение планет оказывает самое прямое влияние на жизнь человеческих существ. Возможно, что когда такие взгляды стали угасать, и появилось незаинтересованное изучение астрономии, многие, для кого именно астрология была захватывающе интересна, решили, что астрономия имеет слишком отдаленное отношение к человеку, чтобы стоило ею заниматься. Физика, например, в Тимее Платона, изобиловала этическими понятиями. К числу важнейших ее задач относилось доказательство того, что Земля заслуживает восхищения. Тимей. Один из важнейших диалогов Платона, посвященный космологии, физике и биологии. Этот диалог оказал значительное влияние на развитие средневековой философии, а также на философию эпохи Возрождения. Современного физика, напротив, хотя он вовсе не отрицает, что Земля восхитительна, совершенно не заботит, как физика, ее этические атрибуты. Он стремится разыскивать факты, а не рассуждать, хороши они или плохи. В психологии научный подход установился позднее и с большими трудностями, чем в физической науке. Естественно было полагать, что человеческая природа либо добра, либо зла, и что различие между добром и злом, столь фундаментальное в сфере практической деятельности, должно иметь значение также и в теории. И только в прошлом столетии сформировалась этически нейтральная психология. И здесь точно так же этическая нейтральность оказалась существенно важной для научного прогресса. В философии до сих пор к этической нейтральности стремились редко и еще реже ее достигали. Люди помнили о своих желаниях и судили о философиях, примеряя их к себе. Вытесненное из частных наук убеждение, что понятия добра и зла дают ключ к пониманию мира, обрело пристанище философии. Но даже из своего последнего убежища эта вера должна быть изгнана, если философия не хочет оставаться просто приятным мечтанием. То, что счастье раньше находит тот, кто его не ищет, тривиальная истина. Вполне возможно, что это верно и в отношении добра. В сфере мышления, во всяком случае, те, кто забывают о добре и зле и ищут только факты, найдут добро скорее, чем те, для кого мир искажен их собственными желаниями. Мы возвращаемся таким образом к парадоксу. Философия, не стремящаяся навязать миру свое собственное понимание добра и зла, не просто ближе к истине, а наследствие более высокой этической позиции, чем та, которая, подобно эволюционизму и более традиционным системам, непрерывно оценивает Вселенную и хочет найти в ней воплощение сегодняшних идеалов. В религии и во всяком глубоком и серьезном воззрении на мир и человеческую судьбу есть какое-то смирение, осознание того, что человеческая власть имеет пределы, и этого-то как раз не хватает современному миру с его быстрыми успехами в материальной сфере и его дерзкой верой в безграничные возможности прогресса. Тот, кто любит свою жизнь, тот ее и потеряет. Есть опасность, что из-за слишком самонадеянного жизнелюбия сама жизнь потеряет многое из того, что придает ей наивысшую ценность. Смирение, которое религия внушает действию, в сущности, близко по духу к тому смирению, которому учит наука. И этическая нейтральность, с помощью которой достигались научные победы, есть результат именно этого смирения. Добро, о котором нам нужно помнить, это добро творить, которое в нашей власти. Добро в нашей собственной жизни и в нашем отношении к миру. Настойчивое требование осуществлять благо во внешнем мире является формой самоутверждения, которое, не принося желаемого внешнего блага, может серьезно навредить подвластному нам внутреннему благу и разрушить то уважение к факту, которое соединяет в себе одновременно и все ценное, что есть в смирении, и все полезное, что есть в научном складе ума. Человеческие существа не могут, конечно, полностью выйти за пределы человеческой природы. Что-то субъективное, хотя бы сам направляющий наше внимание интерес, всегда остается в нашем мышлении. Но научная философия подходит к объективности ближе, чем любое другое человеческое стремление, и дает нам, следовательно, самую тесную, постоянную и интимную связь с внешним миром, какой только можно достигнуть. Для примитивного ума всякая вещь либо друг, либо враг. Но опыт доказывает, что с помощью только дружелюбия или вражды мир понять невозможно. Научная философия таким образом представляет собой, пусть сама она находится пока что в зародышевом состоянии, форму мышления более высокую, чем любая донаучная вера или воображение. Как всякая попытка самотрансценденции, она получает в качестве вознаграждения более широкий взгляд на мир. Эволюционизм, хотя и обращается к отдельным научным фактам, не способен быть истинно научной философией, потому что он раб времени, поглощен этическими вопросами и интересуется преимущественно земными делами и человеческой судьбой. Истинно научная философия скромнее, она требует большего усилия и постепенности, меньше предлагает внешнего обманчивого блеска, не льстит ложным надеждам, она безразличнее к судьбе и способна принимать мир таким, каков он есть, не тирания его нашими по-человечески изменчивыми требованиями.